Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду».
Я выскажу свою оценку посланию. Во-первых, о структуре. Это важно, потому что из структуры вытекает их содержание. Сначала речь шла о социальных вопросах, здравоохранение, образование, выплаты малоимущим, поддержка демографии, поддержка беременных, вот это все. Дальше шли вещи, связанные с развитием государства, экономики. После этого была внешняя повестка. То есть, по сути, так двигались от человека к государству и дальше к тому, что как бы ожидает человека внутри государства на внешнем периметре. Вопросы внешней политики, конечно, как всегда, волнуют любого русского человека, но сейчас вопрос достатка доходов, он все-таки выходит на первый план. Поэтому это, в принципе, разумно. Теперь по сути. Что было сказано? Потому что, как всегда сейчас, аналитики, политики и другие товарищи начинают пересказывать, анализировать, выделять какие-то моменты. Я скажу то, что мне запомнилось. Первое. Что касается социальных выплат, то, по-моему, кубышка открывается. Вот та самая, в кавычках, кубышка, о которой мы говорим, и неважно, как она называется, Фонд национального благополучия, которую все время говорили, давайте откроем, давайте приоткроем, давайте возьмем оттуда что-то. Да? Вот она открывается. Большое количество выплат там перечислено, я не буду утомлять цифрами, каждый может это все посмотреть. Для этого нужны средства. Они будут взяты из Фонда национального благополучия. Это первое. Второе. Выплаты людям призваны бороться с бедностью. Это самое главное, и об этом много говорил президент. Это, например, очень сильно коррелирует с той предвыборной программой партии «Справедливая Россия за правду», которую мы сейчас готовим. Там тоже борьба с бедностью, в общем, на первом месте. Вообще, хочу сказать, очень много попаданий из выступления президента с тем, что мы готовили, и почти уже подготовили. Итак, людям деньги. Это поддержка экономики, это поддержка демографии, это поддержка каждой конкретной семьи. Цифры, к сожалению, небольшие. Поэтому, когда мы видим в рублях эту поддержку, ну, честно говоря, она не очень впечатляет. Но, с другой стороны, выплачиваемая регулярно, она, безусловно, оказывает помощь людям. То есть для того, у кого средств мало, эта помощь существенна. Для того, кто зарабатывает серьезные деньги, эта помощь, ну, либо она ему вообще не нужна, либо, ну, она не сыграет для него серьезной роли. Это второе, что хочется отметить. Конечно, хотелось бы видеть там какие-то иные цифры. Иные цифры, ну, или хотя бы иную частоту выплат. Потому что, например, пособие, которое получат школьники в августе месяце, 10 тысяч рублей. Ну, это достаточно, наверное. Я, честно говоря, уже немножко отстал от цен на школьные товары, потому что у меня дети выросли, да. Но, тем не менее, что-то можно будет купить, часть или все, чтобы школьника отправить в школу. Но почему бы не платить эту сумму не раз в год, а ежемесячно? Было бы совсем другое. Ну, и здесь мы можем перейти уже в плоскость справедливого базового дохода, о котором мы когда-нибудь с вами запишем отдельную программу. Это регулярная, может быть, ежемесячная, может быть, как-то с другой частотой выплата со стороны государства каждому гражданину, который в ней нуждается и который выполняет свои гражданские обязанности перед государством. Вот такая вот идея у нас есть и зафиксирована будет в нашей программе. Возвращаясь к посланию президента. Люди получают деньги, экономика получает поддержку, но это все перераспределение вот этой самой кубышки. То есть из нее достаются деньги, выдаются людям, и это правильно. Но речь-то должна идти об увеличении самого пирога, самого экономического продукта, смысл которого в росте, а смысл экономики и социального строя в наиболее справедливом его распределении. Ну, грубо говоря, если мы всей страной заработали 10 рублей и распределили их, это один уровень. При этом постарались сделать это справедливо. А если мы заработали 20, а если мы заработали 50 и тоже справедливо их распределили? То есть каждый получит значительно большую часть. Поэтому для того, чтобы увеличить вот этот наш общий пирог, нужно, чтобы экономика росла. Для того, чтобы экономика росла, есть, грубо говоря, две идеи. Первая идея, которая декларируется на Западе и которой они не следуют, это все вырастет само собой. Надо просто не мешать. Мне всегда в этой истории вспоминается огород. Вот представьте, огород, и вы ему не мешаете. Что там вырастет? Сорняки. Ну, где-то будут какие-то, может быть, отдельные полезные растения. Но сорняки будут расти. Если вы не будете организовывать рост огорода так, как вы хотите. На этой грядке это полили, посадили, сорнячки пропололи. Вот тогда будет огород тот, который вы хотите. О чем сказал президент в деле роста экономики? Он сказал несколько очень важных вещей, которые нам очень созвучны. Это, по сути, государственное кредитование экономики. Вот смотрите, одна проблема, которая до сих пор не решалась. Есть регионы, у которых доходы меньше, чем расходы. Что делали эти регионы до сих пор? Ну, может, и сейчас делают. Они брали в долг у коммерческих банков под коммерческие проценты. В итоге пришел какой-нибудь губернатор, набрал долгов, что-то сделал, возможно, хорошее для региона, но долг остался, и начинают проценты, проценты на проценты, и в итоге регион оказывается в долговой кабале, как может оказаться какой-то конкретный человек. Есть регионы, я уж не буду их называть, где эта процентная нагрузка очень большая. Что сейчас предложил президент? Давайте мы заменим коммерческие кредиты на бюджетные кредиты с минимальным процентом. Ну, то есть бюджет погашает долги банкам за регионы, и регионы будут должны бюджету. Проценты меньше, соответственно, меньшая часть дохода региона будет тратиться просто на обслуживание долга. Ну, абсолютно разумная вещь. То есть если деньги лежат в кубышке, зачем загонять свои собственные регионы в долговую кабалу? Логично? Логично. Это, по сути, государственное кредитование, но если еще не роста экономики, то хотя бы с самих регионов. Дальше. Инфраструктурные кредиты, связанные, о них тоже говорил президент. Что это значит? Выделяются деньги на строительство там, скоростной магистрали. Вот Путин сказал, будет от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. По сути, это то, что делал президент Рузвельт в 30-е годы и что вытащил американскую экономику из глубокой депрессии. Когда государственные деньги вливаются в строительство инфраструктуры, возникают рабочие места, зарплаты, доходы и, самое главное, возникает круговорот денег в экономике, который и создает увеличение этого общественного пирога. То есть вы влили одну сумму, а получите в итоге совершенно другую, большую. Именно так, ну так, если уж по-простому, и построена мультипликация сбора налогов на Западе. Вот рост общей денежной массы. У нас же денег в экономике нет, и мы перераспределяем вот какие-то маленькие крохи. Поэтому это тоже можно, конечно, приветствовать. Государственные целевые кредиты для строительства инфраструктуры. Это очень и очень важно. Это тоже есть в нашей программе. Третье, что сказал президент. Ну вот, прежде чем понять важность того, что он сказал, давайте вернемся к росту цен на недвижимость, которая произошла совсем недавно. Значит, как нам это объясняют? Объяснение немножко такое либерально-детско-наивное. Вот государство ввело программу льготной ипотеки 6%. Люди захотели получить жилье, много людей захотело это сделать, и из-за этого выросли цены на квартиры, что, в принципе, в итоге, к сожалению, съело всю экономию на разнице процентов. Это не совсем так, мягко говоря. Цены на недвижимость выросли не потому, что большое количество людей пошло за квартирами, а большое количество людей пошло за квартирами, потому что они оказались в ситуации, когда со всех информационных щелей им стали говорить, что мир рушится. Рубль скачет. Вот во время пандемии он начал падать. Причем мы же уже с вами знаем, что если рубль падает, значит подорожает там все, что связано с какими-то затратными валютными расходами. Да? Автомобили иностранные. Многие подумали, что квартиры подорожают, потому что там что-то тоже связано с долларом. Далее. Многие стали говорить, что, собственно говоря, и доллар рушится. Вот-вот рухнет вообще мировая финансовая система. Золото растет. Это добавило еще паники людям. Да вообще весь мир рушится. Тут никто не работает на Западе, все закрыты. К чему это приведет? Они нажатием кнопочки триллионы долларов создают. Тот, у кого долларовые сбережения, думает, я сейчас посижу, они вот эту кнопочку понажимают, и скоро, как по Чехову, за доллар в морду будут давать. Значит, что нужно? Нужно эти доллары срочно продать, пока он высокий, и купить что-то такое, что не исчезнет. Квартиру. Вот откуда рост квартиры. И к этому добавляется еще, ну, скажем так, коммерческая жилка самих застройщиков. Они смотрят, строительные материалы дорожают? Дорожают. Инфляция есть? Есть. Коммунальные тарифы растут? Растут. Рубль растет? Растет. И спрос растет. Чего бы цены-то не поднять? Вот откуда все это складывается. То есть главное не количество людей, которые пошли за квартирами, потому что здесь спрос, связанный с крушением мира и ковидными всякими делами, а потому что государство пустило все это на самотек. Что теперь предлагает Путин? Он говорит, а давайте государственное предприятие Дом РФ, которое существует, будет застройщикам выдавать кредиты под маленькие проценты. Это то, о чем мы говорили много лет назад. Вот смотрите, как остановить рост цен? Сколько крупных застройщиков в России? Ну, наверное, за один круглый-квадратный стол они все поместятся. Ну, сколько? Ну, 20-30 человек, там, 50. Вот вы их собираете всех и говорите, дорогие друзья, давайте мы вот какой-то с вами договор о ненападении на цены заключим. Вы цены не поднимаете, а мы, государство, делаем то, что вам необходимо, чтобы вы их не поднимали. Ну что, вам нужны пятна? Давайте мы будем вам давать пятна под застройку по каким-то разумным ценам. Первое. Второе. Мы, государство, гарантируем, что не будут расти тарифы. Мы, государство, не будем поднимать цены, которые связаны там, с какими-то нашими государственными затратами. Мы там дорогу прокладываем или еще потом вас просим часть денег компенсировать. И самое главное, мы, государство, даем вам кредиты с минимальной ставкой. Потому что мы же понимаем, что чем больше ставка кредита, который взял застройщик, тем больше денег он должен получить с того, кто покупает квартиру. Ну, это же арифметика. Вот сейчас до этой идеи дошли. Будут давать застройщикам дешевые кредиты, а это создает взаимную, ну, если не зависимость, но возможность разговоров. Мы вам кредит, а вы нам что? Стабильность цен. Договорились? Договорились. Решения, которые принимаются на экономических всевозможных фронтах нашего государства, иногда выглядят благообразно, но ведут к очень печальным последствиям. Вот давайте как повод, вот раз уж мы о недвижимости заговорили, несколько лет назад, я даже полтора, по-моему, года, под соусом борьбы с теми, кто собирает деньги и исчезает. Взял деньги у дольщиков, дом не построил, деньги обналичил, сам куда-то убежал. Много таких историй. Да? И стоит недостроенный дом, и уж не знает, что с этим делать. Вот борьбы с этой проблемой недобросовестных застройщиков, что решили? Вести эскроу-счета. Ну, в двух словах, что это такое? Вот как раньше выглядело строительство? Ну, оно и сейчас завершается по некоторым объектам. Есть застройщик, который, исходя из своих собственных средств или взял кредит в банке, начинает строительство, а потом говорит, вот у меня есть котлованчик, вот у меня есть проект. Вы приходите, покупаете квартиру дешевле, но платите сейчас. Ну, как-то там в рассрочку. В итоге, вот это важно, застройщик получил деньги покупателя, дальше он их берет и несет куда? В банк. И банк платит застройщику какой-то, как говорится, маленький, но хороший процент за то, что тот держит деньги в банке. И эти деньги потихоньку тратятся на строительство. Что предложили в системе эскроу-счетов? Теперь покупатель квартиры не застройщику несет деньги, а в банк отдает деньги. Он положил деньги на свой счет в банке. После чего застройщику уже нужны деньги на строительство. Он, по сути, те же самые деньги, которые ему раньше бесплатно давал покупатель квартиры, берет под проценты у банка. Это приводит к удорожанию строительства? Ну, конечно, как минимум на этот процент. То есть процент подорожания всего жилья был заранее заложен в эту идею. Но подавалась она как борьба с жуликами в этой сфере. А можно как-то было с жуликами чуть по-другому бороться, чтобы квартиры не дорожали? Не знаю, вопрос дискуссионный. Но Если вы видите планово, что у вас из-за изменения законодательства квартиры точно подорожают на тот процент, который теперь банк не дает застройщику, а сам с него берет, так вы постарайтесь тогда им дать кредиты дешевые застройщикам. Ну, как-то нивелируйте. Нивелируйте их необходимость брать деньги у банка, куда человек отнес свои скроу-счета. Нет, произошло подорожание, серьезное подорожание недвижимости. И вот мы сейчас видим, что в послании президента наконец-то этот вопрос решается так, как он и должен решаться. Государственное кредитование развития экономики. Вот еще раз, это ключевое слово в послании. Итак, мы с вами поговорили по социальным вопросам. Кстати, ну, в порядке критики, ничего не прозвучало по поводу индексации пенсии работающим пенсионерам. Об этом говорили многие эксперты, ожидалось, но президент ничего об этом не сказал. И я вот сейчас уже читаю в некоторых соцсетях, есть определенное недовольство. Об этом говорили, мне кажется, это несправедливо. Вот человек работал, заработал себе пенсию. Кстати, даже в Советском Союзе не могли этот вопрос решить. Но так если он продолжает работать, вы ему пенсию-то тоже индексируете? Это же за его прошлые трудовые подвиги и заслуги, а не за будущее происходит. Хорошо, социальная сфера, всевозможные выплаты. Второе, развитие экономики – это усиление государственного кредитования. Я бы сказал, что необходимо усиление роли государства в экономике, но об этом не прозвучало. Вот о кредитовании прозвучало. Теперь следующее. Третья часть – это внешняя политика. Что здесь? Ну, здесь президент прям прямым текстом сказал, что мы ведем себя крайне спокойно, он какое-то другое слово использовал, крайне, так сказать, крайне мягко. Действительно, это есть. Но была сказана очень важная фраза, что те, кто перейдет красные линии, красные черты, об этом пожалеет так, как не жалел никогда. Это очень сильная фраза. И дальше самое важное. А вот где проходит эта красная черта, мы сами определим. Это серьезный сигнал. Причем, мне кажется, сразу всем. Не только Зеленскому, который почему-то вдруг накануне послания выступает с каким-то, ну, бредовым заявлением. Давайте встретимся на линии соприкосновения. Вот звучит это вот так вот прямо красиво. Но давайте тоже по косточкам разберем и Зеленского, раз уж, как говорится, попал под раздачу. Он должен был это сделать в первый день своего президентства. Но только предложить встретиться не с Путиным, а с руководителями ДНР и ЛНР. Вот что он должен предложить. То есть как он себе вот в принципе представляет? Президент России. Россия не признает каких-то территориальных изменений, которые произошли на территории бывшего государства Украина. Да? То есть официальная позиция есть Украина, и в ней есть разные стороны конфликта. И там идет гражданская война. Как президент России может попасть на линию соприкосновения в Донецк? Ну как он, незаконно пересечет российско-украинскую границу, что ли? Просто такие предложения давать, я не знаю, это даже не в КВН играть, просто чушь какая-то со стороны Зеленского. То есть желание что-то выпалить перед тем, как Путин выступит. Видимо, очень боялся, что там прозвучит что-то про Донбасс. Не прозвучало, кстати. Но где находится красная линия, мы определим сами. Это очень хорошо. Что касается чехов, естественно, и всех их дипломатических демаршей, ну, была бы, конечно, слишком большая честь, если бы русский царь говорил бы о каких-то чехах. Я не знаю, как эти сейчас товарищи отреагируют, потому что вчера были странные заявления, что Чехия собирается выслать всех наших дипломатов. Вот прям всех, кроме посла. Ну, я думаю, что если она так вдруг сделает, ну, чехам мало не покажется. Ну, мы-то вряд ли что потеряем от этого. А вот Чехия, я думаю, потеряет гораздо больше. Это даже нашим сальдо торгового баланса. Мы у них покупаем раз в 10 больше, чем что-то туда продаем. Ну, пусть попробуют, если они хотят. И так уже в Москве, вообще в России, от чешского дипломатического корпуса осталось 3 человека. Вот, как говорится, они и работают. Они же убираются в помещениях. Они же и готовят еду, они же возят машины, потому что Россия потребовала привести к единому знаменателю количество местного персонала, который работает в дипломатических миссиях. То есть граждан России, которые работают в чешском, должно равняться гражданам Чехословакии, Чехии, прошу прощения, работающим в России. А поскольку там чехов почти нет, то и здесь, значит, русских не должно работать. Вот основные впечатления, которые у меня возникли, так сказать, при первом прослушивании обращения президента к Федеральному собранию.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.